пафос этой статьи, я вынуждена переводить с английского, расследование Анны Политковской не ставили своей задачей раскрыть правду о тех или иных событиях, но скорее преследовали цель обвинить официальных лиц. Потому, пишет госпожа Арутюнян, российские читатели воспринимали Политковскую скорее как правозащитника, нежели как журналиста. И вывод статьи. Наиболее точную оценку роли Анны Политковской дал президент Путин, сказавший, что влияние Политковской на политическую жизнь страны было весьма незначительным. Анна Рутинян также заметила, что недостатками, коими страдала журналист Анна Политковская, этими недостатками страдает российская журналистика в целом. Вот такая оценочная статья. И меня, откровенно говоря, очень заинтересовала автор, поскольку мы никогда не пересекались. Я из интернета узнала, что вы, Анна, родились в Москве, на Патриарших прудах. В 7-летнем возрасте, в 87-м году, как вы пишете, ваши родители эмигрировали в США, выучили в школе журналистики Нью-Йоркского университета. Закончили, не закончили?
Закончила, да.
Бакалавриат?
Бакалавриат, да.
А вы там учились 3 года? У вас там бакалавриат 3 года, не 4?
Нет, там 4 года. 4 года, то есть это... Ну,
просто вы где-то, я прочитала, написали, что вы учились 3 года там. С 2002 года работаете в России. Сначала работал в газете «Консерватор». Это был такой недолгий проект, призванный заменить общую газету, который скоро скончался. Потом работал в аналоговом издании moscownews.com. А после покупки господином...
Простите,
Mosnews. Извините, Mosnews.com. После покупки господином Гайдамаком газету «Московские новости» стала трудиться в английской версии «Еженедельника». Правильно?
Примерно так, да.
Да. Написала 3 романа на английском языке. Один я нашла в сети. Насколько я понимаю, в печатной версии пока нет.
Нет.
Да? Еще мне удалось найти одну вашу статью в американской газете «The Nation» лето нынешнего года, одну в университетской газете и 2 статьи в журнале «Новый мир». Одна, посвященная проблемам американских СМИ, вторая российской СМИ. И вот, наконец, появилась ваша статья на смерть Анны Политковской, в которой вы довольно критически оцениваете деятельность нашей коллеги. Меня заинтересовало в одной из ваших статей следующий абзац. Цитирую. «Правозащитники говорят нам, что беда заключается в ущемлении свободы слова. И факты это иногда подтверждают. Но глядя на это американскими глазами, я видела другое. Вопиющая лень воспользоваться той свободой, которая есть. Поехать, спросить, разобраться». Меня привлек этот абзац именно в связи с вашей статьей об Анне Политковской, которая, как известно, как раз предпочитала поехать в воюющую Чечню, расспросить, разобраться. Однако вы в своей статье об Анне Политковской пишете, что многие факты из статьи Ани не находили своего подтверждения. Ну, например, вы описываете историю о том, как Политковская была арестована в 2001 году в Чечне, в деревне Хатуни, где, это я просто от себя добавлю, был сымитирован расстрел Ани, выбралась она оттуда чудом, и Аня писала о ямах, в которых содержались арестованные чеченцы, которым офицеры федеральных СИР давали свободу за выкуп. Однако, когда туда поехали, я цитирую сейчас вас, Анна, делегация официальных правозащитников, они не смогли найти этих ям. Скажите, что это за делегация официальных правозащитников? Кого вы имели в виду в своей статье?
Я сейчас точно имена не назову. Дело в том, что как бы статья о Политковской как бы была написана... Как бы сказать, есть общая проблема журналистики в России.
Мы о журналистике обязательно поговорим. Скажите, пожалуйста, а вот кого вы имели в виду, когда вы говорили официальные правозащитники?
Это, насколько я поняла, был полпред по правам человека Российской Федерации. То есть это были действительно с государственной стороны.
Ага. Сергей Скалов, «Новая газета». Что это была за делегация официальных правозащитников?
Ну, я не смутно помню. Я просто знаю обстоятельства, в которых Аня была, потому что мы с главным редактором Дмитрием Муратовым, собственно, и получили первое сигналы от чеченских официальных лиц, которые помогали неофициальным образом Ане, и они сообщили, что она находится в расположении 45-го полка под деревней Хатуни. Значит, и действительно оттуда она выбралась чудом, потому что ее вывез ночью один из бывших вице-премьеров чеченского правительства. Тогда действительно был большой шум и скандал. Действительно, там поехала официальная делегация. Я не просто сейчас боюсь вспомнить, кто это был, боюсь наврать. Значит, знаю только то, что действительно было официальное коммюнике, что, ну, вроде бы ничего не нашли. Только хочу напомнить, что это прошло после этого где-то недели полторы-две. Сам, бывая в Чечне, я знаю, что ликвидировать Зенданы можно и заполнить, собственно говоря.
Анна, кто были вашими источниками? Вот вы пишете о том, что данные, о которых сообщала Анна Политковская, в своих статьях не подтверждались. Кто были вашими источниками?
Я могу сказать сразу честно, у меня не было прямых источников, это были вторичные источники. То есть как бы...
Что значит вторичные источники?
Из сообщений СМИ, из других сообщений СМИ.
Так, секундочку, да, вы же писали, что глядя на это американскими глазами, вы пишете Ленин...
Совершенно верно, совершенно верно. Я это пишу как бы, ну, смею сказать, что как бы я тоже в этом задействована, и я как бы себя не считаю как бы... ну, скажем так, чистый. Я занимаюсь тем же самым.
Скажите мне, пожалуйста, система... вы знакомы были с Анной Политковской?
Нет, я не была знакома.
Когда вы писали эту статью, обращались ли вы к кому-то из коллег Ани?
Нет.
Вячеславу Измайлову, Сергею Соколову, которые были в Чечне?
Нет, нет.
То есть вы писали о том, что Анна Политковская, и писали это после смерти Ани, когда она вам возразить не могла, вы это писали, не обращаясь никаким другим источникам. В вашей статье вообще упоминается два имени. Сетевой журналист Кашин, который, насколько я знаю, никогда в Чечне не бывал и не писал об этом.
Верно.
И кремлевский политтехнолог Глеб Павловский. Да, это все ваши источники?
Нет, это не все мои источники. Я перебирала как бы много источников из СМИ.
Только из СМИ? То есть вы не звонили в «Новую газету»?
Нет, в данной статье нет.
Понятно.
Это был аналитический материал. Можно объясню, почему? Так, я как бы не хочу оправдываться, но...
Нет, мы просто беседуем.
Да, разумеется, нет. Понимаете, как бы то, что вы, в чем вы меня упрекаете, это совершенно справедливо. На самом деле это происходит, в этом задействована я тоже, и как бы это та система журналистики, в которой мы все сейчас работаем.
Вы только писали о человеке, который был убит. Извините, Сергей Соколов.
Да.
Скажите, пожалуйста, что подтвердилось и что не подтвердилось из статьи Ани Политковской о ситуации в Хатуне?
Ну, сейчас мы все ходим на допросы, поэтому волей-неволей собираем статистику. Статистика такова. За 6 лет работы в «Новой газете» было написано порядка 580 статей.
Ани.
Значит, из того, что на данный момент времени нам удалось из архивов поднять, 39 уголовных дел было возбуждено по фактам, изложенным Анной Степановной. Из самых последних историй это передел земли в Очко-Мартановском районе, где прокуратура Южного федерального округа ходатайствовала об отмене сделки. Это, наконец-таки, возбуждено уголовное дело по обстрелу рынка в 2002 году в городе Грозном. Это уголовное дело по видеопленкам, которую публиковала «Новая газета», где и Рамзан Кадыров, человек похожий на Рамзана Кадырова, принимает участие, и вооруженные силы кадыровские почему-то бьют федеральных солдат. Уголовное дело возбуждено, по двум другим эпизодам доследственная проверка. То есть, грубо говоря, даже за этот год порядка 5-6 уголовных дел, что для меня удивительно на самом деле, потому что не очень любят наши правоохранительные органы возбуждать уголовное дело по фактам, изложенным в газетах, но вообще-то они были столь вопиющие, что даже при всей нелюбви к Анне Политковской они вынуждены были это сделать.
Что все-таки подтвердилось и что не подтвердилось с этими зиданами в Хатуни?
Зиданами в Хатуни, значит, подтвердилось только то, что солдаты, имеющие отношение к тем частям, которые там дислоцировались, действительно занимались похищениями людей. Достаточно вспомнить несколько громких уголовных процессов, включая дело Ульмана. Кстати говоря, к делу Ульмана Анна Степановна тоже имеет непосредственное отношение, потому что она была одна из первых, кто выехал на место происшествия, и основная информация пошла от нее.
Как, собственно, к сегодняшней годовщине, к Норд-Осту, они имеют тоже непосредственное отношение. Вот госпожа Арутюнян пишет, что в статьях Политковской появлялись разные цены, которые платили родственники за выкуп своих близких. То $150, то $500. Сергей сказал, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, это смешные цифры. $150 за эти деньги даже сейчас блокпост не проедешь в современной Чечне. Деньги там были колоссальные. И те выкупы, которые требовали и чеченские формирования официальные, и федеральные силы, заставляли, фактически формировали рынок похищения людей, потому что, чтобы спасти своего человека, похищали другого, меняли, обменивали, продавали. Это был гигантский, до сих пор остался гигантский рынок, и там исчисление денежное шло на сотни тысяч долларов.
Анна Рутина, откуда вы брали эти факты?
Я сказала, из других СМИ. В данном случае не хочу соврать. Мне нужно перекопать просто источники. Если честно, Евгения, у меня просто думала, что речь будет идти именно о...
А мы обязательно об этом поговорим?
Да, нет, я понимаю, что просто вопросы по Политковской. Я не эксперт по Политковской. Я как бы, статья вот вышла, я предполагала, что речь будет идти совсем о другом.
И... А вы сами писали статью?
Я сама писала статью, да.
Сами
да,
писали?
Да. Если,
скажите, а почему вот вы писали критическую статью на смерть человека, которого убили?
Сейчас я объясню.
Которого вы не знали. Почему вы не позволили коллегам хотя бы там в «Новую газету» или еще кого-то, чтобы узнать, как-то подтвердить факты, чтобы не пользоваться, как вы сказали, вторичными источниками?
Евгений, я сейчас объясню. Это очень важный вопрос. Дело в том, что мы пишем для западной аудитории. И статью мне, на мой взгляд, я не хотела как бы выступить критически в адрес человека, который вот, погиб таким образом. А то, что это показалось так, мне кажется, был результат того, что мне приходилось спорить с некой позицией, которая существует на Западе, вот, которая, мне кажется, не очень понимает некоторые нюансы российской журналистики. Мне им пришлось, мне как бы это приходилось объяснять.
То есть вы полагаете, что вот так вот, опираясь на вторичные источники, легче разговаривать с западным читателем?
Вы знаете, существуют на Западе некоторые стереотипы, вот, которые просто... если их вот в такой, иногда даже грубой формы не поднять, то они просто действительно не будут замечаться. То есть, скажем так, то, что российская журналистика совершенно не так действует, как она действует на Западе, это надо оговаривать. И если моя статья звучала...
А вы, простите, это как знаете? Вы, насколько я понимаю, ни одного дня репортером не работали, да?
Нет, я работала в Америке. Я работала.
Где?
В России. Я работала в Америке в газете Jewish Week.
Uh-huh. Я не нашла там ваших статей, я нашла действительно в NYU Dispatch. Я прочитала все, что вы написали. Меня заняло примерно час, поэтому мне просто любопытно было. Хорошо, пошли дальше. Анна Рутинян утверждает, что приоритеты Политковской как журналиста лежали скорее в плоскости обвинений, нежели объективного репортажа. А она скорее была правозащитник, пишет госпожа Рутинян, нежели действительно журналистом. Юра Рост. Твое мнение.
А что я тут могу? Это только что Сергей Соколов объяснил о журналистике. Вообще, я считаю, что это довольно странная позиция. Вы сами придумали эту статью написать?
Ну, вообще, я ее сама написала.
Когда нет, я понимаю, что написали вы сами. Или это заказники?
Нет, это не заказано.
Ну, это беда. Что тут поделаешь? Надо пользоваться источниками, надо знать, надо понимать, что происходит. И надо сопоставить вот эти свыше 500 материалов и одно сомнительное, может быть, условно сомнительное сообщение о Зиданах этих, или как они, Зинданах, да? С тем количеством статей неопровержимых и результатов. И получится, что это 0,0 какой-то там... 0,05%. Политковская была никакой не правозащитник, она была просто честный журналист. Страстный журналист, журналист своей темы, и писала о том, о чем она знала и понимала. И в этом отличие от той журналистики, которую представляет вот сейчас нам Аня, милейшая. И я думаю, что, может быть, не нужно учить западных журналистов такой журналистике. Пусть они сами читают наши газеты, смотрят, есть достаточно переводов. И почему надо обязательно вступать в полемику, если они правы, если они оценивают Политковскую и ее деятельность так, как она того заслуживала?
Извините.
Одна ручня.
Да, я просто хочу сказать, что в статье был... то, что вы не цитировали из моей статьи, я там пишу, что это не вина Анны Политковской, это та ситуация, которая сейчас происходит.
А почему вы уверены, что это такая ситуация, и откуда такой опыт? Вот я прожил в журналистике, наверное, лет 45, у меня нет оснований судить о всей журналистике в целом. Она разная. Существует журналистика такая, может быть, о которой вы пишете, и вы, собственно, и представляете такую журналистику, то есть как бы это такой автореферат на свою тему. И существует другая журналистика, нормальная, собственно, журналистика, которую представляет «Новая газета» в целом, и Политковская, и погибшие Щекочихин и Домников.
Погибший. И Домников погибший.
Я как раз перечисляю. Люди, которые за информацию...
И Дима и Холодов погибший.
Дима Холодов погибший за информацию. И за то, что они доставали эту информацию и доносили до так называемого общества, заплатили своей жизнью. Я думаю, что это вообще бестактно.
Я прошу прощения, если это бестактно.
Нет, мне не надо такой... просить
Нет,
прощения.
Разумеется, я как бы совершенно не
А вот газета, вот эта газета, которая это напечатала, вот она должна просить прощения, потому что вы выполняете заказ, разве не печатают это, значит, это...
Это сетевое издание, насколько я понимаю, это английская версия московских новостей.
Ну, это Москва-Ньюс.
То, что было когда-то до того, как мы пришли в «Московские новости» в 87-м году, абсолютно точно. Поразительно, как все возвращается на круги своя. Сергей Соколов, пожалуйста.
Вопрос о доказательности. Как можно доказать поступление совершаемого военными журналисту, если даже прокуроров не пускают в воинские части, военных прокуроров? Как можно доказать журналисту факты убийства, похищения и всего остального, если они не следственные органы, не обладают теми полномочиями, законом даденными, да, какими обладают правоохранительные органы? И тем не менее, если процент доказательности таков, что возбуждаются уголовные дела, то я считаю, что это вот та самая основа четвертой власти, о которой мы, собственно, собирались говорить. Понимаете, журналисту в нашей стране работать невозможно. Потому что ты можешь добыть информацию по таким щекотливым, мягко говоря, темам, только находясь на грани фола или за ним. Что, собственно говоря, и делала Аня. Она добывала человеческие документарные доказательства, которые могли не приниматься во внимание правоохранительными органами, они могли теряться, как было знаменитое дело кадета Лапина, офицера, который угрожал убийством, она ходила под охраной. Но там из дела пропадали, из уголовного дела пропадали листы, страницы, уже в суде. О какой доказательности мы говорим? Журналистика не прокуратура. Журналистика дает почву для размышления, которой должна воспользоваться прокуратура. Если она с этим не пользуется, это проблема прокуратуры, а не журналистики.
Угу. Еще один вопрос. Анна Рутиян также обвиняет Политковскую, что она, ссылаясь на отставного офицера КГБ, писала, что Михаилу Ходорковскому готовят побег, в результате которого его должны были убить. И хотя, цитирую, эти обвинения прозвучали на страницах «Новой газеты» весной Нового года, это я цитирую Анну Рутинян, они так и не нашли своего подтверждения. То есть Ходорковский не пытался бежать и не был убит. Сергей Соколов.
Ходорковский действительно не пытался бежать, но уголовное дело по этому случаю возбуждено. Человек находится за решеткой. В данный момент времени идет суд, на котором Аня 11 числа должна была выступать свидетелем, но не успела.
И рост. Что-нибудь знаешь по этому поводу?
Ну, я вот знаю только то, что Сергей говорит.
Теперь у меня вопрос к вам, Аня. Опять к вам вопрос.
Это
вот
вы... Опять по Политковской.
Вот вы ни дня не занимались репортерской журналистикой. Ни дня не занимались журналистикой расследования. И да, я прочитала все, что вы написали. Все. Во всех, и не так много, к сожалению, на это нужно было меньше часа времени. Кстати говоря, вот вы написали одну заметку этим летом в газете The Nation, такая есть известная левая газета в Соединенных Штатах. Вы посмотрели, там главный редактор Катрина Ванденхюген написала статью об Анне Политковской совсем недавно. Так вот, я хотела вас спросить, вот убитого журналиста вы отхлестали по щекам. Пожалуй, никто себе не позволил так, ссылаясь, как вы сказали, на вторичные источники, написать после смерти Ани. Я, скажите, вот все-таки что вами двигало?
Я не могу сказать, что я ее отхлестал по щекам. Я совершенно не намерена была этого делать. И мне не показалось, что материал вышел таким уж критичным, что можно назвать...
Вы написали, что Аня не занималась журналистикой. Вы написали, что ее задача была обвинять, а не искать правду. Это цитата. Я могу вам показать вашу статью. Вот она вся здесь. Это прямой перевод.
Я поняла.
Вы видите, это ваша статья, да? И это прямой перевод. Я хорошо, в общем, читаю по-английски, легко, свободно. Вы написали, что она не искала правду, цитирую вас. Она не пыталась найти правду, написали вы. Она пыталась только обвинять официальных лиц.
Нет, не только.
Что вами двигало, когда вы писали это?
Нет, я не хотела сказать, что она не искала правду.
Вы сказали именно это. Скажите, вам стыдно сейчас?
Нет, мне не стыдно.
Жень, вот я, знаешь, ты прости, пожалуйста. Тут все ясно. Я думаю, что силы не равны. И самое главное...
Видишь ли, Аня обидно, себя защитить не может.
Я понимаю, что обидно, конечно, что это опубликовано, и что молодой человек начинает свою карьеру журналистскую именно с вот такого качества журналистики, если это можно так назвать. Мне это обидно. Я считаю, что в самом начале пути по существу она потеряла право в общем, судить о любом человеке, потому что если статья написана действительно о погибшем журналисте без знания дела, без попытки исследовать и оценить, а просто для того, чтобы оппонировать кому-то неизвестному, я думаю, что это просто беда по профессии. Ну что сейчас? Ну, прочтешь еще несколько выдержек. Уже совершенно очевидно.
Юр, я еще раз повторю. Если бы Аня была жива, она могла бы возразить. Статья была написана после того, как она была убита. Отлично зная, что Аня не сможет ответить. И кто, как не мы, Юра, кто, как не мы, сейчас должны защищать Аньку, который лежит в гробу.
Ну, ты понимаешь, что я тоже защищаю, я просто говорю, что это очевидная такая штука, и просто, ну да, ну не нужно заниматься этим делом.
Не беда в том, что именно такая журналистика...
Сергей Соколов.
Именно такая журналистика сейчас, к сожалению, востребована.
Да.
И на телевидении, и в средствах массовой информации, да, печатных, электронных. Ну, почитать, что пишут, да? Если даже профессионалы высокого уровня, типа Володя Соловьева, могут передернуть факты в прямом эфире... Соловьева.
Соловьева, да.
Могут передернуть факты, не знаю проблемы, там, истории убийств «Новой газеты», которых 5 штук к этому времени накопилось, да? Или Максим Соколов фальсифицирует на страницах «Известий», явно тоже не углубляясь в детали. Но это же мэтры, я понимаю, что есть люди, которые хотят быть на них похожими.
Понимаешь, Жень?
Извини, мы должны сейчас уйти на новости, и мы вернемся буквально через пару минут в эфир. Сейчас на «Эхе» новости. Так вот, где-то я здесь потеряла. Кирилл вам задает вопрос. А что все-таки вами руководствовалось, когда вы писали эту статью об Анне Политковской? Мне кажется, что Анна, в общем, уже ответила на этот вопрос. Она пыталась разъяснить западной общественности, что они плохо понимают, что такое была Анна Политковская. Да, пожалуйста,
Юра. Я вспомнил,
что
я хотел, Женечка, спросить, а кто придумал вот эту глупость про четвертую власть?
Вообще, эту глупость придумали теоретики медиа, теоретики средств массовой информации, которые говорят о том, что...
Это где они придумали? Там, на Западе?
Да. Которые говорят о том, что существует исполнительная власть, да, законодательная власть, независимая судебная власть, да, и должна быть отдельно стоящая четвертая власть.
Вот я думаю, что как раз, я думаю, что в большинстве наша журналистика, она как раз является одной из ветвей самой первой, второй и третьей власти. То есть она у нас не четвертая власть, а она аппендикс первых трех. А та, которая пишет правду, она не является властью вовсе, потому что президент сказал, что на нее не... Какая же это власть, если она не имеет никакой силы? Можно писать, сколько было написано статей, ничего не меняется. Даже в советские времена, как мы все прекрасно помним, другое дело, что было трудно написать, но если ты написал, то человек должен был, кто-то должен был отреагировать. Сейчас никто не реагирует. Наверное, поэтому это все ерунда. Так же, как и полная ерунда о том, что как роль власти в жизни общества. Да. Вот мне кажется, что понятие общества в нашем конкретном случае это тоже какая-то странная штука. Наверное, тоже западные придумали какие-то теоретики. Как ты считаешь?
Они много чего придумали. На самом деле, на эту тему, на тему роли средств массовой
общество
информации
это
в обществе...
Общество, да? Это какая-то общность? Правильно?
Общество – это то, что существует отдельно от института государства. Вот есть институт государства, там, ну, у нас там администрация президента, правительство, министерство, да? Это вот институты государства.
Да.
А существует общество. Вот вместе это называется страной.
Вместе. Да?
Вместе. Вместе это называется страной. А вообще, как бы они существуют во всем мире достаточно по отдельности.
И роль журналистики в этом обществе у нас... невелика. Правильно я понимаю?
А...
Но я слушаю уже, что говорит президент,
Да.
Правильно?
Не имеет никакого влияния, да.
Никакого не имеет влияния.
Хотя...
И общество, значит, тоже не имеет никакого влияния. Правильно я понимаю?
А, ну, судя по всему, конечно.
И поэтому получается, что государство это, собственно, и есть первых три власти.
Угу. Это и есть страна.
Это и есть страна, да. Правильно?
Правильно.
И та журналистика, которая обслуживает эту страну,
она и
является, да, она и является, собственно, журналистикой в нашей стране.
Вот сегодня 4-я годовщина Норд-Оста, да?
Да.
Вот если бы журналистика в нашей стране могла бы заниматься своей, наверное, профессией, да? Если бы журналистика делала то, что она делает в демократическом мире, а именно отслеживает институт государства, следит, как принимаются решения, сферу принятия решений и так далее, то, может быть, сегодня бы чьи родственники погибли в Норд-Осте, не пытались бы все-таки узнать, почему они погибли?
Знаешь, Жень, на том уровне возможностей, которые обладает газета, «Новая газета» этим делом занималась. Мы не могли во властных структурах, нам никто не говорили. Но газета, между прочим, нашла пленку, и мы эту часть пленки опубликовали, прямой съемки. И никто, по-моему, никак не отреагировал. Это, на этой пленке было изображено убийство свидетеля.
Фактически убийство свидетеля.
На улице.
Да, попала пленка, на котором некого человека, который еще жив, вытаскивают на крыльцо Норд-Оста, люди в штатском с повязками, подходит некая дама, да, и фактически стреляет в него в упор.
Да.
Значит, мы долго добивались, чтобы эту кассету взяли на экспертизу. Экспертиза проходила месяца 4, наверное. В итоге нам было сказано, что шум это посторонний, вспышки никакой нет, идите отсюда гуляйте. Значит, именно потому, что так реагируют, а мы стали заниматься дальше. Понимаете, что получается? Вот мы сейчас слышали, как родственники погибших говорят о том, что они будут добиваться и впредь какие-то компенсации и выяснений истинных причин убийства. Но ведь родственники фактически собой вынуждены были подменить следствие. Они сделали огромный доклад, который печатал «Новая газета», между прочим, где все детально изложено. Они сработали лучше, чем следственная группа господина Кравчука, который ведет дело уже столько лет и до сих пор ни к чему толковому не пришел. Естественно, это вызывает обратную реакцию у того, что Юрий Михайлович назвал страной, то есть у власти. И, естественно, такие газеты, такие журналы, такие общественные организации не нужны, потому что они мешают нормально жить в стране. Ведь это враги. Ведь уже сейчас пошли, я смотрел вчера телевизор вечером, уже сейчас стали говорить о врагах в очередной раз. И где-то там на заднем плане, по-моему, это был третий канал, когда говорили о врагах, появилась фотография Политковской.
Нет, это я, конечно, не сомневаюсь, что... что рано или поздно это будет произнесено, что и уже, собственно, произносится, что Аня была врагом, но я совершенно убеждена, что пройдут годы, и об Ане будут писать книги, ее будут вспоминать коллеги, и она войдет в историю как человек, который отставил честь профессии. Давайте я вас попрошу надеть наушники, и мы включим телефоны прямого эфира. Звукорежиссер Наталья Якушева поможет нам это сделать. Напоминаю вам, что телефон прямого эфира 783-9025 для звонков из Москвы и 783-9026, код Москвы 495, код России 7 для звонков из других городов России. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Здравствуйте, Елена, откуда вы?
Из Москвы.
Ваш вопрос, Елена.
Ну, мой не вопрос, а просто реплика. Я считаю, что, конечно, все ужасно, что у нас происходит в стране, и то, что погибла Анна Политковская. Но все-таки как-то вот не хотелось, чтобы вы тоже нагнетали ситуацию. И так народу плохо живется.
А вы полагаете, что если мы будем молчать, то ему будет жить легче?
Ну, не знаю. Вот действительно, сейчас была передача «Времена», и там выступал Познер и говорил о том, что вот бардак на рынках всегда творится.
Понятно, Елена, спасибо. Спасибо вам большое. А Руслан Бровкин из Москвы спрашивает, почему журналистика не имеет влияния в России, как сказал президент? Потому что сам президент взял под контроль журналистику. Вот и ответ. Сергей Соколов.
Не в этом проблема. Проблема в том, что журналистику не потребляет не только власть, ее не потребляет общество. Вот предыдущий звонок был явно тому подтверждение. Ну не надо нас трогать, ребят, ну не говорите нам ничего, нам и так плохо живет, что-то вы своей фигней лезете. У меня проблемы на работе, дома, в семье. Посмотрите на тиражи газет, которые рассказывают о очередной жене поп-звезды, и на тиражи общественно-политических газет, и все поймете, что журналистика настоящая не востребована не только властью, но обществом не востребована. И поэтому, очевидно, президент абсолютно прав.
Вопрос Ане Рутинян вам, Анна по пейджеру. Анна, вы считаете, говорить правду о Российской Федерации, портить ее имидж? Что для вас важнее, Российская Федерация или ее образ? Спрашивает Диана из Саратова.
Я совершенно не считаю, что говорить правду о Российской Федерации, это портить ее имидж. Но я сейчас вот могу совершенно... Я хотел бы согласиться с Сергеем, что действительно нашему обществу вот эта правда неинтересна.
А вы это как знаете?
Ну вот у нас сейчас был звонок от Елены.
А вы знаете, вот я вам скажу, что наблюдая за тем, как люди ищут информацию в интернете, как ее публикуют на блогах, передают на блогах, как разыскивают, как, какова посещаемость различных интернет-изданий, как, кстати говоря, расхватали полностью тираж новой газеты, которая вышла после смерти, когда была убита Аня. Я думаю, что это как минимум преувеличение. Как минимум мы этого не знаем. Нету социологических опросов, их невозможно сейчас проводить.
Есть институт Гэллопа, подсчитывает, газета постоянно прибавляет тиражи, и летом не потеряла.
Это сейчас, новая газета?
Да, и сейчас читают приблизительно около 2 миллионов, даже свыше, по-моему, не дали, 2 миллионов человек газета. И это те люди, которые присоединяются, у которых есть потребность, на которых есть надежда.
Хорошо, давайте послушаем еще. Звонок не из Москвы, пожалуйста. Слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел бы сказать о том,
простите, что... представьтесь сначала, пожалуйста.
Я Валерий Николаевич, город Тамбов.
Очень приятно.
Вы знаете, я хотел бы сказать о том, что Союз журналистов, насколько я знаю, я работаю в системе Объединенного гражданского фронта, готовит сейчас выпуск газеты к 15 ноября, к 40 дням Анны Степановны Политковской, которую я лично знал, я с ней познакомился на заседании «Другой России», вот 12 июля, которое происходило. Я хочу сказать, что она очень отзывчивый, очень открытый человек, и мне очень, вот понимаете, ранит душу вот эти высказывания вот предыдущей женщины из Москвы. Я хотел бы еще другой пример привести. Я прочитал вот буквально вчера высказывание члена президиума КПРФ С. Куликов подписано, и он пишет о том, что, значит, обсуждение вообще гибели Политковской вот в разрезе, как эта женщина говорила, и также говорит Куликов, наносит вред существующему режиму. И он подчеркивает, что Анна Степановна Политковская, она гражданка США, хотя он прекрасно знает, что она родилась в семье советского дипломата на территории Соединенных Штатов.
Спасибо. Понимаете? Большое. Сергей Скалов.
Маленькое уточнение. Действительно, такая газета готовится, только выйдет она не 15 ноября, она выйдет на следующей неделе, в четверг.
А как она, еще раз, как эта газета, это вот будет по типу общей газеты,
по
да?
По типу общей газеты, по другим названиям, «Союз журналистов», скорее всего, она будет называться. Сейчас мы собираем логотипы тех изданий, которые считают необходимым к нам присоединиться. Игорь Якоенко непосредственно этим вопросом занимается. Мы выйдем в четверг. Так что она будет распространяться в Москве бесплатно, безусловно.
Угу. Спасибо. Еще, пожалуйста, звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай. Да, Анна Степановна Политковская, тире Мазепа. Это, в общем, великий наш журналист российский и очень красивый человек, мать 2 детей. Это, конечно, в другой стране она бы процветала. Я хочу сказать, конечно, мне не нравится, когда вот налетают на армян. Вот у нас Russia Today телевидение, и, в общем-то, армянская девушка там руководит и очень хорошо пилит там огромные...
Пожалуйста, в чем, какой у вас вопрос?
Вопрос такой, но это же не Гличиян, которая раздавила милиционеров, и это же не Григорян, который вылил красавице в Сочи в лицо серную кислоту.
Спасибо. Еще раз, пожалуйста, еще один звонок, пожалуйста. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер, откуда вы?
Владимир Дмитров.
Да, Владимир, ваш вопрос, пожалуйста.
Значит, госпожа Альбац.
Сделайте одолжение, вы задайте, пожалуйста, вопрос.
Вопрос.
У вас есть вопрос?
Почему такие недобрые ваши гости по отношению к Ане?
Спасибо. А Юрий Рост, Сергей Скалов, что вы можете ответить?
Недобрые по отношению к какой Ане?
К Ане Рутинян, имеется в виду.
Почему? Дело в том, что я к Ане с большой симпатией отношусь, но существуют законы профессии, я считаю, что их нарушать неэтично. Человек, который нарушает, приступает эти законы, он вполне должен рассчитывать на то, что будет дана им достаточно серьезная оценка. Ничего тут такого нет страшного. Может быть, это пойдет на пользу.
Я буду руководствоваться, наверное, принципами нашей газеты. Ничего личного, только профессия. А поэтому я говорю здесь как профессионал, а не как личный. Не как человек, что-то чувствующий, понимающий.
Угу. Спасибо. Еще, пожалуйста, звонок. Откуда? Алло?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, эхо Москвы.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня Бадри зовут.
Откуда вы?
Санкт-Петербурга.
Бадри. Вы с таким именем еще в Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге, да. Я гражданин России, но пока меня еще не выгнали, я хочу сам уехать как бы к себе на родину и строить свою родину. Ну, не об этом.
Uh-huh.
Я вам хочу сказать, что придет время, как бы Анну Политковскую, вот была бы моя воля, ее можно было сейчас канонизировать. Но придет время, может, и канонизируют, как святую. А вот такие, к сожалению, как Анна Арутюнян...
Бадри, извините, давайте все-таки задайте вопрос, пожалуйста. Свой вопрос, да.
Я вопрос хочу, спасибо вам, сказать, что вы есть. Альбац есть, Рост есть, Соколов есть, есть еще многие журналисты. Пока вы есть, как бы Россия еще будет существовать. Но если вы сдадитесь, то это будет конец России.
Спасибо вам большое. Сергей из города Королёва пишет, в стране примерно 25% населения нуждается в свободе и демократии. Они не имеют доступа к информации, особенно в провинции. Вопрос Анне вам, Анна Арутюнян. Может, нам, тем, кто хочет свободы и демократии, взять да уехать в Америку? Как вы считаете?
Да я так совершенно не считаю. Мне просто кажется, что надо действовать немножко другими методами. И хочу еще сказать, что все-таки не Аня Политковская в этом виновата, а нельзя за 15 лет сделать то, что в западных странах было сделано, допустим, за лет
100-150. Почему возникло слово «виновата»?
Ну, у меня складывается такое ощущение, что как бы моей статьей я нападала на Анну Политковскую за то, что она есть. Я совершенно этого не хотела делать, и мне не казалось, что я этого сделала. Вот, существуют реальные проблемы в российской журналистике, они, увы, как бы будут продолжаться, и мне кажется, что если мы говорим о четвертой власти, о необходимости четвертой власти, то как бы защищая или канонизируя Анну Политковскую, мы далеко не пойдем. Журналист был убит, и как бы преступник должен быть наказан. Вот, здесь как бы была... Я лично не знаю Анну Политковскую, и мне очень жаль, что сложилось такое впечатление из моей статьи, что я как бы хотела ее атаковать, но как бы мы должны действовать дальше.
Вот то, что вы сейчас говорите, между прочим, гораздо опаснее, чем то, что вы написали.
Почему?
Ну, потому что существует представление о том, как должна развиваться журналистика. И вот вы знаете, как она должна, да?
Я думаю, что никто не знает, как она должна развиваться.
Тогда, может, не имеет смысла пока об этом говорить.
Ну, мы сейчас как бы говорим о вопросе, нужна ли России четвертая власть, и как бы мы уже об этом говорим.
Но это не вопрос.
Только беда в журналистике не в этом.
Сергей Скалов, пожалуйста.
Две беды у нашей журналистики. Это деньги, которые не позволяют людям писать даже то, что они хотят написать.
То есть?
Ну, очень хочется сидеть на своем месте, спокойно кушать, спать, не дергаться никуда, да? Ведь известно, что самая страшная цензура в России – это не олигархия, не власть, это сама цензура людей, которые не хотят променять свое теплое место на что-то более тяжелое. А вторая проблема, если посчитать погибших журналистов, так их уже по 300 не будет. Сначала России. Независимая Россия.
За 16 лет, да?
Да.
Хорошо, спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте, кто вы? Откуда?
А?
Представьтесь, пожалуйста.
С Москвы?
Как вас зовут?
Азера.
Да, слушаю вас. Ваш вопрос, пожалуйста.
А, это русское радио, да?
Нет, это «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы», да. Я просто песню заказать хотела, можно?
А, нет, песни у нас в другой раз. Тут, правда, у нас есть Рос, который приятно, прекрасно поет, но вот он сейчас как-то говорит, сейчас не хочет. Нет, да, не мой эфир. Ага, еще раз, пожалуйста, еще звонок послушаю.
Алло, это...
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Откуда вы?
Это Санкт-Петербург.
Очень приятно.
Кстати, я удивляюсь, Евгения, от агрессивности ваших журналистов. Я согласен с Аней Арутюнян. Действительно, она политковская, она хороший журналист, но она слишком эмоциональна и не всегда доказуема.
Угу. У вас вопрос есть? Спасибо за ваше мнение. У вас вопрос есть?
Вопрос, на кого работает новая газета?
Спасибо
большое. Да, на вас, к сожалению, тоже.
Да, к сожалению, на вас тоже. А что касается эмоциональности, под две командировки войны, воюющую Чечню, я думаю, что и у мужчины с нервами будет не все в порядке.
Сильно будет слишком, не слишком в порядке.
А эмоциональность это отрицательная черта?
Еще звонок, пожалуйста. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Лариса Николаевна, я из Москвы.
Слушаю вас, Лариса Николаевна.
Я бы хотела узнать, а вот Аня Арутюнян, она молодой журналист?
Да, она ей 26 лет.
Ей 26 лет. Вот я хочу сказать, Аня Арутюнян, я не люблю переходить на национальный вопрос. Я наполовину...
Не-не-не, Лариса Николаевна.
Я наполовину армянка.
Это не важно. Это абсолютно не...
Она должна понимать, что...
Будьте любезны, уберите звонок из эфира. Эти вопросы национальности и так далее, вот этого мы делать не будем. В эфире «Эхо Москвы». Слушаю ваш звонок, пожалуйста. Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я Владимир из Саратова.
Да, Владимир, ваш вопрос, пожалуйста.
Вы знаете, я ваш давний слушатель. Верный. И читатель «Новой газеты». Много лет.
Спасибо. Ваш вопрос.
Я хочу выразить свою скорбь по поводу гибели Ани Политковской. Простите, я очень волнуюсь. Вот. Как такового вопроса нет, но после окончания программы проветрите, пожалуйста, помещение.
Спасибо большое. Следующий звонок, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Александр Константинович из Москвы.
Да, Александр Константинович.
Вот госпожа Арутюнян, такой вопрос. Если вы считаете, что все-таки целью Политковской было не поиск истины, а некие нападки на власть, вот с какой целью она могла это делать? Она что, сумасшедшая?
Нет, она не сумасшедшая. Просто, мне кажется, она тем самым отражала тот стиль журналистики, который работает в России, работал в России после перестройки. И нет, она в этом смысле не сумасшедшая. Мне просто кажется, что таким образом, то есть такой стиль мало чего добьется в создании той самой четвертой власти.
Сергей Скалов, еще раз.
Стиль, который защищает власть, он добьется больше.
Нет, я не согласна с тем, что стиль, который защищает власть, добьется больше. Просто этот вопрос должен быть вторичный. А у Анны Политковской он, к сожалению, был первичный.
Ну, откуда такая уверенность?
Ну, извините, что если я...
39 уголовных дел и длинные очереди людей, которые больше не знают, куда ему пойти... Когда она приходила на работу, то ее уже ждали. Люди отовсюду, всей страны, не только Северного Кавказа, из Благовещенска, побитого сотрудниками милиции в полном составе, отовсюду. Понимаете, можно было сказать, ребята, я этим не занимаюсь, я пишу, вот у меня есть тема, я вас слушать не буду, мне некогда, да? Она так никогда не говорила, и, собственно говоря, ее тематика была основана на том, что приносили ей люди. Она в них разбиралась. Долго, упорно, тяжело, но разбиралась.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Еще раз.
Правильно я попал на «Эхо Москвы»?
Правильно, представьтесь, пожалуйста.
Да, это Владимир из Ленинграда.
Если можно, только выключите радио, то слышно.
Да, пожалуйста.
Угу. Ваш вопрос, Владимир.
Так вот, до сегодняшнего дня я слышал подлецов только мужчин на вашей программе.
Не-не-не. Вывели? Следующий звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Анна, я звоню из Москвы. Я бабка старая, мне 82 год, я ветеран войны. я очень во многом была не согласна с Анной Политковской. Мне очень жаль, что ее не стало. Я считаю, что это был прекрасный журналист. Пусть я с ней была во многом не согласна, но мне ее искренне жаль. Искренне жаль и как журналиста, и как мать, и как, простите меня, политика. А все, кто звонят и говорят о ней дурно, все это останется на их совести. Спасибо.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Это тоже Владимир из Дмитрова. Я имел в виду Политковскую, Аню. Это замечательный человек. А ваши гости недобрые люди.
Спасибо вам большое. Спасибо. Еще звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Иван Георгиевич, Москва.
Да, ваш вопрос, пожалуйста. У нас осталось полторы минуты.
Да-да, без относительно Анны Политковской.
Ой-ой-ой, да, отойдите.
Извините.
Ничего не поняла, что было сказано?
Видимо, то, что происходит в журналистике, я думаю.
Человеку показалось омерзительным.
Да.
Понятно, пожалуйста.
Возможно, еще. В его жизни.
Еще звонок, пожалуйста, последний мы успеем принять.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Соломон, и я звоню из Америки.
Так, слушаю вас, Соломон.
Вы знаете, я просто хотел бы высказать громадное удовлетворение тем, что эта госпожа уехала из штата. Вот просто очень хорошо.
Спасибо, она... Соломон, спасибо вам большое. Пожалуйста, все. А на этом, к сожалению, у нас сейчас передача подходит к концу. И я вот хочу вам в завершение сказать следующее, что, конечно... Вот с моей точки зрения, именно таким и должен быть разговор о том, нужна ли четвертая власть в России. Нужна ли журналистика, которая занимается расследованиями, которая, как Аня, едет в горячие точки, слушает людей, а не пишет по вторичным источникам. Вот мне кажется, что пока возможно написать... погибшем журналисте то, что написала Анна Рутенян, нельзя рассчитывать на то, что нас будут воспринимать как четвертую власть. На этом все. Спасибо. Услышимся через неделю.